4. В руках у Ари Вейнгарта, главного пиарщика Слепого озера, был большой канцелярский планшет, и Крис Кармоди нахмурился. С носителями канцелярских планшетов, пусть даже и цифровых, ему редко удавалось найти общий язык. Очевидно, дела у Вейнгарта шли не лучшим образом. Встретив Фогеля, Элейн и Криса у входа в Хаббл-Плазу, он провел их в небольшой кабинет окнами на центральную лужайку. Примерно посередине расписания на первую неделю, которое Вейнгард для них составил, у него зазвонил телефон. Криса и остальных попросили перейти в пустой конференц-зал, где они и просидели до самого заката. Когда Вейнгард наконец вернулся, чертов планшет все еще был у него в руках. «Возникли осложнения», — сообщил он. Элейн Костер, которая все это время медленно закипала, укрывшись за печатной копией хроники событий месячной давности, отложила журнал и смерила его тяжелым взглядом. «Если с расписанием что-то не так, это можно будет обсудить завтра. А сейчас нам нужно место, где можно поставить чемоданы и прилечь. И еще надежный сервер. Я весь вечер не могу связаться с Нью-Йорком».
«В этом и заключаются осложнения. Мы в карантине. У нас 900 человек сменных работников, которые живут за пределами Слепого озера, но выехать они не могут. Боюсь, что гостиница перегружена. Есть, впрочем, и хорошие новости».
«Погодите-ка», — перебила его Элейн. «В каком еще карантине? О чем вообще речь?»
«В Кроссбенке вы с таким не сталкивались, но вообще-то это наша стандартная процедура безопасности. Если комплекс под угрозой, до самого отбоя тревоги нельзя ни въехать, ни выехать наружу».
«А комплекс под угрозой?»
«По-видимому, да. Подробностей мне не докладывают. Уверен, что ничего серьезного не случилось».
«Скорее всего, он прав», — подумал Крис. «Кроссбэнк и Слепое озеро — национальные лаборатории. Протоколы безопасности для подобных комплексов установлены еще во времена террористических войн. Даже совершенно пустые угрозы здесь воспринимали очень серьезно. Одним из недостатков медийной популярности Слепого озера было то, что оно привлекало внимание широкого спектра различных психов и радикалов».
«Хотя бы природу угрозы вы нам можете описать?»
«Честное слово, я сам ничего не знаю. Такое случалось и раньше. Если полагаться на прошлый опыт, к утру все должно закончиться».
Себастьян Фогель пошевелился в кресле. Весь последний час он неподвижно просидел в нем, подобно сфинксу.
«И где же мы будем спать, пока не наступит утро?»
«Ну, мы уже готовим для вас раскладушки».
«Раскладушки?»
«В спортзале, у нас в клубе». «Да, и я понимаю, и заранее прошу прощения. Все произошло так внезапно, что больше ничего уже не сделать».
Вейнгард хмуро уставился в планшет, словно ожидая, что оттуда вот-вот придет неожиданное спасение. Было ясно, что Элейн сейчас взорвется, но Крис ее опередил.
«Мы ведь журналисты. Разумеется, нам время от времени приходится спать в походных условиях. Хотя насчет Фогеля я не уверен. Правда, Элейн?»
Вейнгард тоже с надеждой посмотрел в ее сторону. В последний момент, прикусив язык, Элейн сказала явно не то, что собиралась.
«Мне случалось заночевать в палатке в пустыне Гоби. Подумаешь, какой-то сраный спортзал».
В спортзале рядами выстроились раскладушки. Некоторые уже были заняты сменными работниками. В гостинице поместились не все. Крис, Элейн и Фогель застолбили за собой три койки прямо под баскетбольным кольцом, расположив вокруг багаж, чтобы никто их не занял. Подушки на койках напоминали сдувшиеся воздушные постилки, а одеяла были больничного вида.
«В пустыне Гоби?» — спросил Фогель у Элейн. «Я писала биографию Роя Чемпина Эндрюса «По следу времени. Палеобиология вчера и сегодня». Надо признаться, тогда мне было всего 25. А вы, Себастьян, когда-нибудь ночевали в палатке?»
Фогелю исполнилось 60. Он был бледен, если не считать отдельных пятен на щеках, и носил бесформенные свитера, чтобы скрыть животик. Элейн он не нравился.
«Выскочка», — прошептала она как-то Крису на ушко, — «проходимец, занимается каким-то стало верчением.
А Фогель безукоризненной вежливостью только усугублял список своих прегрешений.
— В парке Алгонкин в Канаде, — ответил он. — Ходил там в поход, разумеется, давным-давно.
— Рассчитывали найти Бога?
— Это была студенческая компания. Насколько я помню, основной расчет был на то, что удастся разделить спальник с кем-то из сокурсниц.
— Вы разве не теологию изучали?
— Да, но обета безбрачия от нас не требовалось.
— А разве Бог такое поведение одобряет?
— Какое именно? Секс? — Насколько я могу судить, он вовсе не против. Вам стоило бы почитать мою книгу.
— Так я уже читала. Элейн повернулась к Крису. — А ты? — Пока не успел. — Наш Себастьян — старомодный мистик. Он видит Бога во всем вокруг.
— В чем-то больше, в чем-то меньше, — уточнил Себастьян.
Крис удивился. Прозвучало загадочно и в то же время по-себастьяновски. — Все это, безусловно, увлекательно, — сказал он, — однако я бы не отказался от ужина. Пиарщик говорил, где-то на площади есть круглосуточное заведение. — Я за, — объявила Элейн, — при условии, что ты не станешь ухлестывать за официантками.
— Я не голоден, — сказал Фогель. — Идите без меня, я присматриваю за багажом.
— У святого Франциска пост, — хмыкнула Элейн, натягивая куртку.
Биография Роя Чемпина Эндрюса за авторством Элейн Крису была знакома. Он читал ее на первом курсе. Элейн на тот момент была многообещающим научным журналистом, уже попавшим в шорт-лист одной из престижных премий, и Крис надеялся в свое время последовать ее примеру. Единственная на сегодняшний день книга Криса тоже была своего рода биографией. Он был признателен Элейн уже за то, что она до сих пор ни словом не упомянула скандал, которым сопровождался ее выход, и, судя по всему, не имела возражений против того, чтобы работать с Крисом. «Удивительно», — подумал он, — «как мало все-таки нужно от других человеку с его опытом». Рекомендованный Ари Вейнгартом ресторанчик обнаружился между компьютерным салоном и магазином канцтоваров в открытой части пассажа. Большая часть торговых точек закрылась на ночь, так что улочка, продуваемая холодным осенним ветерком, выглядела заброшенной. Однако в самом ресторане, принадлежащем сети «Сойер», деятельность прямо-таки кипела. Внутри было шумно и многолюдно. Им достался столик рядом с большим окном на улицу. В дизайне помещения преобладали пастельные тона, хром и множество растений в горшках, стиль конца XX века. Подделка под поддельную же старину. К вящему блаженству Криса здесь его никто не знал. Меню оказались в форме стейка на косточке.
— О, Господи! — простонала Элейн. — Тут у них что, совсем деревня?
— Что ты будешь заказывать?
— Сейчас посмотрим. Может, завтрак целый день? Или мясной пирог, как у мамочки?
Официант подошел к столику как раз вовремя, чтобы услышать, с какой иронией в голосе Элейн объявляет название блюд. «Могу порекомендовать атлантического лосося», — сказал он.
«Порекомендовать? С какой целью?» «Ах, не обращайте внимания, лосось сгодится».
Крис, почти сгорая от стыда, пробормотал то же самое. Пожав плечами, официант удалился. «Каким же снобом, Элейн, ты иногда бываешь?»
«О, сам подумай, где мы с тобой находимся? На переднем крае науки. Можно сказать, стоим на плечах Галилея с Коперником. А где мы должны питаться? В придорожной закусочной?»
Крис не мог взять в толк, каким образом в Элейн сочетаются повышенное внимание к еде и свойственная ее возрасту необходимость бороться с полнотой. «Вознаграждает себя качеством пищи, — решил он, — в ущерб количеству. Вроде как уравновешивает одно другим. Талия требует мастерства, как у канатоходца».
«И вообще, где ты, собственно, увидел снобизм? — продолжала Элейн. — Мне 50, я прекрасно знаю, что я люблю, а что нет. При необходимости могу съесть гамбургер или разогреть замороженный обед.
Это ведь не значит, что, когда мне подают яблочную шарлотку, я обязана делать вид, будто это сливочный торт. В молодости я довольствовалась кислым кофе из бумажных стаканчиков. Увы, я выросла из того возраста. И ты вырастешь, — добавила она.
Спасибо, что ты в меня веришь.
Признавайся, в Кросбенке ты только зря время потерял.
Да нет, собрал кое-что полезное. Как минимум одну ключевую цитату. Все может кончиться в любую минуту. Благочестивость баптистского толка.
— У меня на твой счет есть теория, — заявил Элейн.
— Может, нам лучше просто поужинать?
— Нет, от настырной старой кошелки ты так просто не отвертишься.
— Я вовсе не имел в виду.
— Просто помолчи, пожуй пока булочку. Я сказала, что читала книгу Себастьяна. Твою я тоже прочла.
— Понимаю, что это звучит по-детски, но давай лучше не будем о ней говорить.
Все, что я хочу сказать, что это хорошая книга. Ты, Крис Кармоди, написал отличную книгу. Провел большую работу и сделал из нее совершенно верные выводы. А теперь ругаешь себя за то, что на них решился?
Элейн.
И собираешься смыть свою карьеру в унитаз, делая вид, что работаешь? Срываешь один срок за другим, трахаешь официанток с большими сиськами, напиваешься, чтобы уснуть. А? Да на здоровье. Думаешь, ты один такой на свете? Слегка не угадал. Жалость к себе — увлекательное хобби. М?
Человек умер, Элейн.
Ты его не убивал.
Спорное утверждение.
Нет, Крис, абсолютно бесспорное. Галиано либо слетел с обрыва случайно, либо это был осознанный акт самоуничтожения. Может быть, он раскаялся в грехах. Может быть, нет. Но это были его грехи, не твои.
Я выставил его на всеобщее обозрение.
Ты выставил на обозрение определенную деятельность, а она была эгоцентричной, до крайности неразборчивой в средствах и представляла угрозу для невинных людей. Так получилось, что это была деятельность Галиано, и так получилось, что Галиано улетел на мотоцикле в реку Монангахилу. Но оба этих выбора сделал он, а не ты. Ты написал хорошую книгу.
— Господи, Элейн, по-твоему, чего миру не хватало, так это еще одной хорошей книги?
— Правдивую книгу. А то, что ты был при этом оскорблен в лучших чувствах, тебе только в плюс.
— Я рад все это слышать. Однако
дело в том, что ты очевидным образом зря потратил время в Кросбенке. И меня беспокоит, что ты здесь не найдешь ничего полезного. Решишь, что сам во всем виноват, и не сдашь рукопись в срок, что позволит существенно продвинуть вперед проект по саморазрушению, за который ты с таким энтузиазмом взялся. А это, черт побери, крайне непрофессионально. Каким бы болваном ни был тот же Фогель, он-то свой текст напишет.
Крис уже собирался просто встать и покинуть ресторан. Можно вернуться в спортзал, взять интервью у сменных работников, которым все равно некуда податься. По крайней мере, поговорить они не откажутся. Монолог Элейн лишь усиливал его чувство вины. Прибыл лосось, покрытый затвердевающей корочкой масла.
— Что от тебя требуется?
— Элейн осеклась. Над столом навис официант с огромной деревянной перечной мельницей в руках.
— Уберите это отсюда, будьте любезны.
Официант поспешно ретировался.
Прекрати вести себя так, будто ты совершил нечто постыдное. Ты написал книгу. Кто-то проявляет к тебе враждебность из-за нее. Встречай их с открытым забралом. Кто-то боится тебя из-за нее. Используй их страх. Пусть даже тебя бойкотируют. Напиши о том, как тебя бойкотировали, что это такое — быть парией в слепом озере. Главное, не упускай возможность.
Она наклонилась вперед, чуть не оказавшись рукавами в масляном соусе.
— Понимаешь ли, Крис, это все-таки слепое озеро. Неотесанная публика может очень слабо представлять, что здесь происходит, но мы-то с тобой знаем, ведь так? Здесь и сейчас переписываются все учебники. Здесь человечество определяет свое место во Вселенной. Это опорная точка того, что мы есть, и того, чем мы будем.
Ты говоришь, как пописанному. Она чуть отстранилась.
Думаешь, я слишком стара и цинична, чтобы распознать по-настоящему великие вещи? Я имел в виду, чтоб ты знал, я сейчас с тобой совершенно откровенно.
Элейн, я просто не в том настроении, чтобы слушать лекцию.
Ладно, Крис, поступай, как знаешь. Она махнула рукой в сторону тарелки. Если хочется, принимайся за эту несчастную рыбу.
Палатка, — напомнил ей Крис, — в пустыне Гоби.
Ну, в известном смысле, да, палатка. Надувное сооружение, доставленное самолетом из Пекина. Аккумулятор, обогрев, спутниковое телевидение.
Прямо как Рой Чемпен Эндрюс.
— Слушай, — сказала она, — я, в конце концов, журналист, а не мученик науки.